Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и добро пожаловать на нашу интернет-волну. Сегодня у нас с вами важная тема, которая поможет нам научиться искусству сердечных отношений, а также мы узнаем, как раскрывается потенциал человека. И обо всем этом нам расскажет наш сегодняшний гость Алексей Миронов, основатель Академии Human Coaching, трансформационный тренер, коуч и психолог с более чем 20-летним опытом изучения психологии и коучинга, 30-летним опытом образовательных программы и 10-летним опытом личной практики самоосознания. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие слушатели. Рад общению с вами.
Мы тоже очень рады приветствовать вас в нашем прямом эфире на волнах Веда Радио. И у нас очень важная, интересная тема сегодня. И для начала я бы хотела просто узнать, что такое сердечные отношения, о чем мы сегодня говорим, чтобы как-то войти потихонечку в курс дела, в курс сегодняшней нашей темы.
Спасибо, Анна. И мы на Веда Радио, и по традиции я предлагаю прочитать небольшую такую молитву благодарности, которая помогает создавать отношения, углублять отношения с теми, кто дает нам знания. Если вы не возражаете, я прочитаю коротко, и мы пойдем дальше. Хорошо?
Хорошо.
О, Магьяна Тимирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чакшуру Милитам Яна, Тасмай Шри Гуруве Намага. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный жилет открыл мне глаза. Озари мой путь факелом знания в глубоком, почти не склоняясь перед ним. Итак, что же такое отношения? Да, для того, чтобы говорить о сердечных отношениях или любых отношениях, важно определить, что это такое. И вот если мы посмотрим, например, Википедию, да, она говорит о том, что межличностные отношения или отношения между людьми – это совокупное взаимодействие между людьми. Они подразумевают связь как минимум между двумя индивидуумами. То есть, видите, здесь говорится о том, что это связь, отношения – это связь, и для того, чтобы мы говорили об отношениях, должно быть как минимум два человека. И кажется, что это такая очевидная вещь, но очень часто это может уходить из поля зрения. Вот, и тогда могут возникать сложности в отношениях. И здесь почему это происходит? Потому что может, знаете, такая произойти внутренняя подмена, непонимание, привычка думать. По-разному можно на это смотреть, но вот буквально изменение одной буквы в слове принципиально может поменять ситуацию. И вот есть такое слово, знаете, отношение. Отношение, да? И отношения. Другое слово, заявленная сегодня тема. Смотрите, отличие в одной букве «е» и «я» только лишь, да? Но какая большая разница? И вот, если я путаю отношение и отношение «я», тогда что происходит? Что такое отношение? Это я нахожусь в центре всего, что происходит вокруг меня. И я имею некое определенное отношение к тому, что со мной происходит. Вот мне нравится или не нравится другой человек. То есть я чувствую себя как-то, да, вот свои ощущения, и оцениваю то, что происходит. То есть я как бы из центра смотрю на мир. Да, вот такое вот, вот это есть определение понятия отношения. И вот чем же отличается это отношение? Отношение от отношений. И вот если мы возьмем ведическую традицию, один великий святой, Бхактисиддханта Сарасвати, представитель ведической традиции, он говорит, предложил такой интересный взгляд на отношения. Если приведу даже такое страшное санскритское слово, надеюсь, что я никого не очень сильно не испугаете, но тем не менее, дриг дришья вича. То есть в чем смысл этого? Я не тот, кто смотрит на этот мир. Я тот, на кого смотрят в этом мире. Смотрите, вот как, насколько... Вот сейчас давайте, друзья, вот слушатели, чтобы у нас не было лекции, а у нас был практикум такой. Анна тоже, давайте. И попросим вот поделиться... Анну, можем вас попросить просто тоже поделиться вашим ощущением? Я сейчас предложу два варианта, а вы поделитесь, что вы чувствуете. Хорошо?
Хорошо, буду пробовать.
Вот давайте, смотрите, вот представьте, что вы в центре. Вы сейчас, допустим, находитесь в студии, да, или вот можете мысленно представить, что вы где-нибудь среди людей, или как вам комфортнее. И вот представьте, что вы в центре всего этого мира, да, и вы так поворачиваете вправо, влево голову и взираете на этот мир. Вот попробуйте почувствовать, что ощущается, какие мысли приходят.
Но, если честно, мне как-то дискомфортно быть в центре мира, окруженным этим миром. Как-то неуютное такое ощущение.
Спасибо. Спасибо большое. И теперь давайте последуем вот этому методу, который предлагает Сиддханта Сарасвати. Он говорит, что в центре этого мира находится любящая личность. Да? Ну, мы говорим слово «Бог», и каждый он в меру своих каких-то отношений с Богом сейчас представит кого-то. И центр уже занят этого мира. То есть там любящая, знаете, квинтэссенция любви. Все, что вот как любовь может быть сконцентрирована, и одновременно она источник и концентрат этого. И там вот он находится, Бог, и из центра взирает на этот мир. И вот представьте теперь, Анна, представьте, что вы попадаете в поле зрения вот этой любящей личности. Он, знаете, окутывает вас своим любящим взглядом. Вы чувствуете на себе этот любящий взгляд. Ну, как ваше ощущение все?
Ну, чисто даже внешне такое тепло, радость и свет, потому что это то, в чем мы все нуждаемся, в этом любящем взгляде.
Да, спасибо большое. И вот это и есть первый шаг к тому, чтобы человек, он стал способен развивать отношения с другими людьми, когда у него есть вот это видение реальности. То есть в этом мире есть вечный источник, любящая личность, которая с любовью смотрит на этот мир. И мы все, мы, вот вы, я, другие люди, мы находимся вокруг него. И мы находимся в поле зрения этой личности. Вот эта вот идея, вот ее хотелось бы сегодня заложить в основу нашей беседы, что когда я это ощущаю, тогда я способен быть внимательным, и от этого разворачиваются все остальные вещи уже, когда я понимаю, что на меня смотрят, а не я тот, кто смотрит и оценивает этот мир. Ну вот такое вступление хотелось сделать. Я не знаю, как вам, резонирует ли вам, и, может быть, как воспринимается вами то, что я проговорил.
Очень интересный взгляд, а как это помогает нам строить отношения? То есть мы из чувства там неловкости и страха какого-то начинаем вести себя лучше с людьми? Или как это на нас влияет, чтобы это помогало нам строить сердечные отношения с окружающими?
Да, спасибо вам большое. И здесь вот здесь очень важный момент, что если я считаю себя личностью, которая находится в центре всего, то я, соответственно, буду воспринимать этот мир просто вот в режиме того, нравится он мне или нет. И я буду мерилом этого мира. То есть я мерила. Мои ощущения, они мерила этого мира. Но, и смотрите, и дальше, вот, например, я не знаю, там, любимый человек просит что-то сделать, да, и мне неприятно это сейчас, мне лень сейчас куда-то пойти и что-то сделать, да, и тогда я буду считать его человеком, который разрушает мой радостный мир, так ведь?
Да, обычно это так.
Ну да, то есть получается, что я-то в центре, и должно быть мне хорошо, только мне хорошо, понимаете, то есть вот в чем идея, когда я в центре, я мерила происходящего. А если в моей жизни возникает такой прецедент, что есть еще кто-то, есть в этом мире еще кто-то, кроме меня, да, и он даже, может быть, занимает какую-то суперпозицию по отношению ко мне, даже, может быть, он намного более развит и намного более, не знаю, силен и так далее, чем я. И у него есть определенные желания. Тогда, осознавая вот эту вещь, я начну пытаться почувствовать, узнать об этих желаниях. И в этом процессе у меня будет рождаться внутренняя чувствительность. Я отойду от идеи, что в этом мире все меряется моими ощущениями. Я смогу допустить, что есть кто-то, кто может что-то ощущать другое, отличное от моего. И что это может быть важно. То есть, по сути, мы сейчас говорим о том, что человек, когда он принимает вот эту вторую картину мира, у него появляется шанс отстроиться от вот этой вот болезненности, болезненной привязанности к своим ощущениям. И вот именно этот опыт развития отношений, вот эта медитация на желание вот этой другой личности, она и помогает строить глубокие сердечные отношения с другими людьми. Вот такой ответ. Как вам?
Тоже очень интересно, то есть необычный подход к этой вещи. Если тогда не ориентироваться на наши собственные чувства, на наши отношения, не ставить их во главу угла, то на что стоит опираться, чтобы эти отношения выстраивать? Как работает этот механизм выстраивания сердечных отношений?
Да, спасибо. И здесь очень важная вещь, в которой важно не упустить вот эту вот историю о том, что такое, что мы имеем дело с личностью. А что такое личность, да? Вот что такое верховная личность Бога или что такое личность Бога? Это в первую очередь желание. И мы медитируем, размышляем на желание этой личности, что же она хочет, что ей нравится, что нет и так далее. И это новый какой-то, может быть, новое ощущение для многих вообще, потому что, ну, привыкли смотреть просто на небо какое-то, там вот небо, там природа и так далее. Это новый, может быть, опыт такой. Но, как мы можем заметить, отношения возможны только между двумя личностями. То есть для того, чтобы вступать в отношения, я также должен быть личностью. И поэтому я должен знать, осознавать, ощущать, видеть свои отношения. Понимаете? То есть, но, скажем так, не всегда, может быть, им поддаваться, да, когда они предлагают мне что-то разрушительное, и такое может быть. Да. Но это не про то, что я должен полностью стать слепым своим внутренним ощущениям. Тогда не получится отношений, когда я потеряю свою личность. Поэтому это одновременно. То есть я смотрю на себя и вижу другую личность. В данном случае мы говорим о йоге. В принципе, это описание йоги вообще в целом, как связи. Йога переводится как связи или отношения. Вот такой ответ. То есть я не упускаю себя и свои желания, я тоже их вижу, тоже внимателен в этом направлении.
Интересно, и у нас сегодня заявлена такая подтема, как создавать и как разрушать отношения. Вот интересно, особенно интересно узнать, зачем и как и почему разрушать отношения.
Да. И вот смотрите, сегодня хотелось бы привести такое научное исследование. Сейчас мы сделали такое вступление, такое сердечно-философское, скажем так. И сейчас попробуем посмотреть, вот как современная наука относится к этому вопросу. И вот есть такой психолог, Джон Готман его зовут. И говорится, что психологу Джону Готману достаточно понаблюдать за супружеской парой несколько часов, чтобы с точностью до 94% вынести вердикт о том, сохранится ли этот брак. Вот представьте, интересно, правда, как так может быть? Несколько часов и дает вердикт. Как это возможно? Итак, он говорит, что ключевой показатель – это отклики партнеров на незначительные запросы. Ну, давайте каждый для себя определите. Вот, можно просто так сейчас, чтобы у нас был практикум такой. Вот представьте человека, с которым вы в отношениях находитесь, и попробуйте вспомнить какой-то незначительный, как вам кажется, запрос от него. Ну, вот сейчас дам полминутки вам всем, и сам тоже припомню. Вот вы с кем-то в отношениях, и он обращается к вам с незначительным запрос. Я вспомнил, например, что вот могло бы быть. Эти запросы супруги или люди, которые находятся в отношениях, посылают друг другу на протяжении всего дня. И часто сами не отдают себе в этом отчет. Например, вот посмотри-ка на эту машину, ну и погода сегодня. Кажется, наш кот опять нашкодил. И эти реплики нужны не для того, чтобы поговорить о машине, погоде или коте. Сколько для того, чтобы почувствовать эмоциональный отклик партнера. Вот такая вот вещь. Вот такая вот история. Человек, психолог, смотрит на людей, на пару, и меряет, насколько получается давать отклик на незначительный запрос друг другу.
И как можно проследить, ну, есть ли какие-то критерии, например, как можно почувствовать, вот, если, например, нет этого отклика, то какие-то сложности, или как часто, какой должен быть отклик, чтобы продиагностировать, что с отношениями все в порядке?
Да, и дальше он говорит, что оказалось, он исследовал много-много пар, что поддержание этого общего эмоционального поля оказалось куда более важным условием для крепкого брака, чем даже возраст и достаток. Да, то есть сейчас такое непростое время, да, то есть там меняется. Может случиться так, что у человека был долгое время большой достаток, и вдруг он уменьшился очень сильно. Да. И вот возникает внутренний страх, такой вопрос, что может быть тогда с отношениями, то есть как это связано и так далее. И вот этот год он обнаружил, что партнеры, которые в скором времени расстались, они откликались на такие реплики всего в 33% случаев. А партнеры, уже сохранившие брак, откликались на запросы в 87% случаев. И вот здесь, смотрите, и вот здесь мы можем говорить о том, что создает отношения и что разрушает. И это вот этот вот ключевой показатель для отношений – это чувствительность. Чувствительность – и в какой-то степени также разум, знание о том, что почувствовать важно в первую очередь. И вот мы сегодня, допустим, даем это знание, фокусируем внимание наших слушателей на том, что это может быть важно, но этого недостаточно. Важно этот навык отточить, то есть должна появиться вот эта вот чувствительность. И если мы вернемся к предыдущей, к этой первой модели, да, вот изначальной модели, о которой мы говорили, что когда у меня отношение к этому миру, то в принципе у меня в известной степени притупляется чувствительность к потребностям другого человека. Я больше сфокусирован на своих. Но если мы принимаем тот факт, что на меня смотрят, и смотрит кто-то значительно больше, сильнее, ну, огромнее, чем я, то я тогда буду вынужден как-то чувствовать, стараться стать более чувствительным к проявлениям этой личности и других. В общем, говоря так, попросту отвечая на этот вопрос, что чувствительность – это ключевой показатель того, что создает и разрушает отношения. Чувствительность к другой личности и к себе. Вот такой ответ.
А вот вы сказали об этом навыке, и его нужно развивать просто формально, откликаясь, например, на эти эмоциональные потребности партнера, или благодаря чему вообще этот навык чувствительности, навык, не знаю, можно ли его назвать навыком эмпатии, он развивается?
Угу. Если мы возьмем ведическую традицию, да, о чем она говорит? Она говорит о том, что мы являемся вечными живыми душами, природой которых является отношение любви с личностью Бога. То есть это то, ради чего мы были созданы, это то, что является нашей сутью, пропитывает полностью нас. Так? Это говорит о том, что эта природа, она зашита внутри нас. Но мы покрыты сейчас, как мы знаем, тонким телом и грубым телом. И мы отвлечены. Мы отвлечены, из этого тонкого тела прилетают какие-то мысли, грубое тело нас тоже куда-то тянет. И вот это мы на это отвлечены. То есть мы потеряли эту связь изначально. Да? И если мы говорим о развитии этого, то суть йоги-то как раз в том, чтобы увидеть себя внутри своего тонкого тела, внутри грубого тела, и в конце концов понять, что ну, это временная вещь. То есть если мы сейчас проанализируем, то каждый из нас поймет, что наш прапрапрадед умер, ну, у кого-то уже дед умер, например, вот мой дедушка тоже, вот он оставил уже тело. То есть, и это доказывает, что я тоже уйду. То есть, это тело уйдет, это тело умрет в любом случае. Но если мы воспринимаем ведическую философию, то мы говорим о том, что есть вечная душа, которая находится в отношениях любви с Богом. И вот эта любовь, она вечна. И поэтому йога – это попытка развивать, попытка актуализировать для себя вот это ощущение любви постоянно, в каждом моменте. Ну или, например, через практику, кто сколько может этим себе позволить заниматься. Мы знаем о молитве. Олег Геннадьевич предлагает пожелание счастья. Это все об одном. Суть в этом же. И поэтому, занимаясь йогой, мы утончаем, мы возвращаем себе вот эту изначальную чувствительность. Потому что если мы говорим о душе и о отношениях с Богом, да, то любовь, о которой там говорится, духовная любовь, она подразумевает очень, очень большую чуткость. Вот давайте сейчас представим, да, просто какой-то такой пример осязаемый приведем. Вот давайте каждый из нас вспомнит отношение любви. Вот давайте, и вот тоже вот Анна, тоже попросим вас вот отреагировать за всех слушателей, чтобы у нас был живой диалог. Вот можете представить отношения, в которых вы ощущали любовь. И попробуйте вспомнить, вот насколько вы были чувствительны к вот этому человеку, с которым вы ощущали это ощущение любви. Насколько вы были чувствительны? Насколько вам было интересно? Насколько было важно, что происходит?
Мне кажется, сердце, когда чувствует, что тебя любят, оно естественным образом старается откликаться и быть более мягким, более внимательным к человеку, который тебя любит.
Да, вот и каждый из нас, он может это состояние пережить, потому что, ну, как говорится, что вот эта реальность, так сказать, материальная, в которой мы находимся, является проекцией духовной. То есть это проекция, то есть здесь происходит то, что изначально происходит в духовной реальности, да, и поэтому мы можем какие-то отблески чувствовать. Поэтому, если так еще раз вот как-то сфокусировать ответ, вот то, о чем мы говорим, что когда человек, он искренне начинает осознавать, понимать, что он является душой, у него, его природа духовная, и он старается через йогу, через медитацию, через молитву, обращение к Верховной Личности Бога восстанавливать эти отношения, то возвращается чувствительность на самом глубоком, на самом тонком духовном плане. И потом это все проявляется в жизни чувствительности к другим людям. Вот мы давайте возьмем Олега Геннадьевича для примера. Я не знаю, кто как, но у меня был опыт после выступления одного. Я подошел, я просто стоял и смотрел на него. Вот просто как он общается. Господи, как это красиво! Насколько это красиво! Как он чувствует каждую личность, как он заглядывает в глаза, как он мягко говорит. Да? Вот просто даже его вот манера речи. То есть это очень красивая вещь. Но откуда это возникло? Он делится, что это не всегда было так. Это возникло из его глубокой духовной практики, которой он следует. Я вот здесь встречал его на Святой Земле. Он очень глубоко, он не просто рассказывает о каких-то духовных вещах, он очень глубоко сам погружен в эту практику. И вот эта практика, она дает чувствительность, дает возможность глубоко строить сердечные отношения, потому что пробуждается вот эта способность вступать в эти отношения на самом глубинном плане, на самом естественном плане, на плане естества. Вот такой вот ответ.
Очень интересно раскрывается тема, когда в нее добавляется фигура Бога, совсем все начинает переворачиваться, играть другими красками. И вы сказали, что вот эта чувствительность, она в том числе проявляется как то, что мы начинаем фокусироваться на чужих потребностях. И возник такой естественный вопрос, как сохранить баланс этой фокусировки и на своих, на чужих потребностях в балансе, в гармоничном состоянии.
Да, здесь это вопрос такой, он многогранен, конечно. И здесь мы можем прийти тогда уже к теме уважения, уважения к себе как к личности. То есть есть болезненная история, которая связана там с гордыней, ее по-разному в разных традициях называют, да, когда человек, он просто из некоего страха или еще почему-то он пытается развиваться, так сказать, и это является мотивом его, для его развития. Но откуда берется страх? Страх берется из того, помните, вот вы когда говорили, когда я в центре, я чувствую определенный дискомфорт, то есть вокруг меня огромный мир, он как бы непонятно, как он себя проявит. Да? То есть вот эта история, она порождает необходимость, естественно, раз я в центре этого мира, я здесь всем управляю, мне нужно очень активно развиваться, стать, знаете, всесильным таким, то есть, по сути, стать богом, чтобы меня никто не обижал, да, как это не, может, забавно звучать, да. Но человек, который реализует духовную природу, да, здесь уже у него другая мотивация, у него уходит страх, да, то есть он понимает, что этот мир управляется этой любящей личностью. И тогда здесь остается в отношении себя определенное либо уважение, либо неуважение. И как проявляется уважение личности к себе? Что она выбирает для себя лучшие решения, лучшие поступки. У меня есть знакомый доктор, вот я живу в Индии, и здесь есть у меня очень, такой очень хороший мой друг, он юридический доктор, он меня лечит, да, и вот мы с ним общались по тему питания, например. И он так очень, знаете, без гордыни, но очень реализованно сказал такую вещь. This body is not dustbin. То есть это тело не мусорное ведро. Поэтому я помещаю в него только какие-то чистые, хорошие вещи. И в этот момент я чувствовал, что он с уважением относится к себе, он с уважением относится к этому телу. Да, то есть оно мне выдано там на какой-то срок, и я уважительно к нему отношусь. То же самое, если я могу поддержать другого человека, где-то сдержаться, когда мне хочется сказать что-то тяжелое, что-то грубое, да, то постепенно вот из таких действий, когда я выбираю лучшее для себя, растет уважение к себе. И тогда для меня нормально, что я не самый великий в этом мире, это место занято, есть там Бог, любящая личность. Но при этом это не говорит о том, что я тогда должен игнорировать свою личность. Нет, я с уважением отношусь к своей личности, выбирая для нее лучшее. Вот такой я бы ответ предложил.
Да, это очень ценная позиция. Спасибо большое, что ее озвучили. И вы говорили об эмоциональном отклике, и наши слушатели спрашивают, важно ли, какой будет отклик в отношениях. Ведь отклик может быть и отрицательный, раздражение, например.
Да, это важная вещь, потому что все мы живые люди, и на каком-то этапе нашей жизни может приходить раздражение. Здесь мы можем обратиться к Стивену Кови, да, кто не читал, очень рекомендуем прочитать, это 7 навыков высокоэффективных людей, там он говорит о банке отношений. И он говорит, что этот банк отношений, он подобен банковскому счету. То есть вот мы принесли туда какую-то сумму денег, там 10 тысяч рублей, и если нам через несколько дней нужно что-то купить, то мы оплачиваем картой и покупаем, да, в рамках вот этой суммы. То есть, но когда мы покупаем, мы списываем оттуда. И там уже, если мы купили что-то за 8, осталось 2000. Да? И мысль в том, что если мы в отношениях делаем какие-то искренние, хорошие вещи для другого человека, держим слово, можем в каком-то здоровом, какое-то здоровое самопожертвование проявить, да, то есть что-то какими-то своими интересами поступиться, то постепенно человек чувствует, меня любят, и банк отношений растет. И поэтому в какой-то момент, если я чувствую усталым и проявляю раздражение, ну, просто все живые люди, то есть никто не идеален здесь, мы же не боги, да, у нас нет такой опции быть идеальным. то тогда, если у нас этот банк сформирован, да, то тогда человек может это воспринять. То есть он, конечно, уменьшится немножко этот счет наш, но отношения не будут разрушены. И вот это очень важная вещь. И все-таки вот если вернуться прям непосредственно к вопросу, что очень важно вот это уважение к себе проявляется в том, что я создаю атмосферу, в которой я могу качественно восстанавливаться, в котором я выдерживаю, знаете, такой вот чистый, сбалансированный, такой какой-то красивый внутренний уровень. И если я в этом состоянии, если я осознанно к этому подхожу, то, скорее всего, вероятность быть раздраженным, стать раздраженным, она уменьшается. И здесь много чего, много элементов. То есть это просто и питание, режим дня, и также это, может быть, какая-то психологическая работа, если мне это требуется. Я чувствую, что регулярно вылетаю в какой-то теме, да, в каком-то виде отношений или в какой-то ситуации. Поэтому очень важно создать атмосферу, в котором у меня не будет возникать это раздражение. Просто потому, что мне плохо, я устал. Да, это вот первая часть. Это вот ответственность, уважение к себе проявляется еще в том, что я создаю атмосферу, в которой я могу восстанавливаться, быть в хорошем ресурсном состоянии. Если раздражение возникает в отношениях с этим человеком регулярно, то тут уже надо эту вещь просто психологически анализировать тогда. То есть, почему это происходит, в чем для меня определенная, знаете, вкус вот этого раздражения, может быть, даже так это может быть. То есть здесь мы уйдем в психологическую сторону. Поэтому, если это разовая ситуация, решение в том, чтобы создавать вот этот вот позитивный банковский счет, заботиться о другом человеке, стараться вкладываться в эти отношения, тогда, когда мне будет тяжело, это будет воспринято адекватно. Да. Если это системно происходит, нужно проанализировать, тогда есть какая-то тонкая, более глубокая причина, какой-то крючок, за который цепляет меня человек, которым я цепляюсь за него, и тогда возникает вот эта эмоция. Такой можем дать ответ.
Благодарю вас, да, тоже очень глубокая вещь, о которой вы говорите, и практичные советы, в том числе, и найти свой ресурс в отношениях, и все, что вы сказали дальше насчет этого. И сегодня у нас тема, на самом деле, звучит так необычно, потому что мы совместили две вещи — развитие сердечных отношений, раскрытие потенциала человека, и хотелось бы поговорить и о второй части, что это значит, как раскрывается потенциал человека, и как это связано с сердечными отношениями.
Да, спасибо вам большое. И вот если мы снова к Википедии обратимся, да, то потенциал — это совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо сфере, области. А в широком смысле это запасные средства, которые сейчас не используются, но находятся потенциально в доступе. Вот такой вот ответ. То есть это, если упростить, потенциал — это совокупность всех имеющихся возможностей. Вот. И если мы сейчас определим тему потенциала, да, вот, то есть что такое потенциал, то мы снова придем к этой ведической триаде, то есть в ведическом описании, кто мы есть, вот как, вот кто мы есть вообще в принципе. То есть мы души, да, мы уже определяли, на которые любящим взглядом смотрит Бог. И мы как бы уселись так, знаете, вокруг Него. И тоже как бы, когда в пробужденном состоянии с любовью смотрим в ответ, да, вот эта вещь. Но не только же это, правда, а для многих и это не актуальная сейчас история. Сейчас мы находимся в таком, скажем, в сфере наших эмоций, ощущений. Да, вот, то есть каждый из нас, если просто отвлечься на секунду, пойдут какие-то мысли, всплывут какие-то образы, картинки, может быть, то есть, и так далее. То есть что-то начнет происходить в нашем уме. То есть вот, смотрите, уже получается, что мы душа вечная, которая находится под вечным любящим взглядом Господа, покрытая тонким телом, в котором вот эти все идеи возникают. И каждый из нас видит, вот я вижу сейчас свою руку, на ней пять пальцев, есть рубашка на руке где-то. То есть то, что я могу видеть. То есть смотрите, у меня получается есть три сферы, три пространства, три области, через который я проявляюсь. То есть я как душа, я как тонкое тело, и я как грубое тело. И получается, что такое потенциал. Потенциал – это совокупность, это имеющиеся мои возможности как души. И я их сейчас использую там от 0 до 100%. Так? То же самое, моя психика. Я способен, допустим, терпеть поведение своего мужа, да, или своей жены, способен терпеть, видя причину, что на самом деле человек устал сейчас, или она взволнована, она сейчас переживает, она напугана, может быть. Поэтому я понимаю, что то, что мне сейчас говорят, это не про меня, а про внутреннюю боль, например. Вот я способен это терпеть, видеть и терпеть, или я буду бить в ответ и вступать в какую-то конфронтацию, которой нет конца и так далее. И это тоже, это уже про потенциал моего тонкого тела. И опять же, насколько развито мое вот это грубое тело, насколько оно наполняет меня энергией, или оно подавляет меня и постоянно фокусирует на боль. Поэтому потенциал – это возможности мои на духовном уровне, на тонком уровне пространства моего ума и на телесном. Вот так бы я определил, что такое потенциал.
Определение очень интересное, а как это взаимосвязано с отношениями? То есть правильно ли я поняла, что наш потенциал в том числе есть и в теме отношений?
Конечно, конечно, потому что мы можем находиться, знаете, в какой-то истории изолированной и иметь о себе некое представление, что мой потенциал раскрыт на 100%, например. Но стоит мне пойти в булочную, например, или приехать к родителям, да, и там вот это непосредственное взаимодействие с другой личностью вскроет этот реальный потенциал. Поэтому отношения, по сути, они проявляют в этих отношениях, и в принципе мы этот потенциал развиваем для отношений-то. Потому что если мы сами по себе, если мы отворачиваемся от Бога, хорошо, нет, нет Бога, нет, хорошо, окей, что остается? Остается ум и тело. И тогда на уровне ума что? Я просто сам постоянно борюсь в этом уме, да, и разглядываю, как-то кормлю свое тело. В чем смысл этого? Нет, скорее всего, я пойду к другим людям, я попытаюсь как-то, ну, как-то получить какое-то удовольствие в отношениях с ними, да, если я просто вот буду находиться на этой платформе даже. То есть поэтому потенциал, он проявляется и развивается для отношений. Поэтому он имеет прямое отношение к отношениям. Простите за этот каламбур.
Как интересно проследить эту взаимосвязь. И я даже никогда не думала, но, в принципе, это кажется таким логичным, простым и понятным, что мы созданы для отношений, все, что нас окружает, это отношения. И такой вопрос пришел тоже достаточно философский. Бывают ли люди, у которых маленький потенциал в сердечных отношениях? Или каждый может развить эти навыки, если приложить усилия?
Спасибо, спасибо за этот вопрос. Если мы посмотрим с точки зрения вот этой нашей ведической триады, да, что человек является душой, душа – это безграничная, это частичка Бога. Хорошо, Господь, Он безграничен, безграничен, абсолютно обладает всеми совершенствами, самый красивый, самый умный, самый богатый, самый отвлеченный, самый-самый-самый, безгранично велик. Вот представьте, частица, пусть маленькая, но маленькая частица безгранично великого. Просто представьте, какая там огромная энергия сокрыта в этой частице. И если мы смотрим с духовного уровня, то все, что нужно человеку из любой точки, получить эту реализацию своей духовной природы, тогда все становится возможным, тогда он достигает вот этой вот, достигает, получает доступ к этому ресурсу, который исходит из него, как из души. Но если мы исключаем вот эту идею, да, то что мне не нужен Бог, я не знаю никакой духовной природы, вот есть мои мысли, то вот здесь вот ответ на ваш вопрос, в первом варианте ответ такой, что человек безграничен, человек из любой точки может развиться до, ну, до максимальных пределов. А максимальные пределы – это вот абсолютно беззаветные, бескорыстные отношения любви с Богом, да, это пик вообще, пик переживаний, когда тело уже не беспокоит, его просто нет материального, которое должно умирать постоянно и стареть, да, То есть там нет предела вообще никакого. То если мы возвращаемся на уровень, когда мы отрицаем свою духовную природу и существование Бога, то здесь, конечно, здесь ответ, что человек, он закован в рамки какого-то прошлого опыта своего. Если его любили в детстве, лелеяли и так далее, то тогда психика более пластична, и нет вот этого страха врожденного к миру, такой человек может проявляться более естественно, и у него больше возможностей. Если его все детство били, унижали и убеждали, что он ничтожество, он в конце концов это поверил, то такому человеку вообще, в принципе, ну, очень сложно, самостоятельно вообще практически невозможно, да. Для этого должна быть какая-то все равно вера во что-то внутри, да. Но очень сложно что-то менять в своей жизни. То есть поэтому на духовной платформе ответ нет пределов, на материальной платформе все зависит от уровня травматизации, насколько человек ограничен своим прошлым опытом. Вот такой ответ.
А то есть если сильная травма какая-то, ну так складывается у нас сейчас мир такой, что мы очень много боли испытываем из детства и в принципе в процессе жизни, то есть трансформация, она происходит благодаря каким вещам, вот этой болезненности, этого опыта?
И поэтому вот мы сейчас возвращаемся, если к этой триаде, да, то когда человек начинает развивать свои отношения с верховной личностью Бога, то есть вкладывается в эту йогу, он будет реализовывать свою духовную природу. Это даст ему вот эту мощную, бессмертную, вечную платформу, исполненную знания и блаженства. Он будет на ней стоять, то есть и ничто не будет его поколебать. Мы можем видеть такие примеры в нашей жизни. И, ну, например, ну, тот же Олег Геннадьевич, когда мы смотрим на него, мы чувствуем, что внутри него есть радость. Внутри него есть радость, и он эту радость транслирует. Внутри него есть что-то, что невидимо взору, но питает его. Понимаете? То есть и вот это вот, вот эта история. Поэтому, занимаясь йогой, мы получаем эту платформу. Но иногда людям недостаточно, может быть, скажем так, не хватает веры, не хватает пока вот этой наработки духовной, да. Поэтому очень важно получить общение вот таких людей. Поэтому, не знаю, сможем ли мы когда-нибудь выразить благодарность организаторам Веда Радио, которые помогают всем нам, кто я вот делился вот тоже с Анной много лет назад, слушал, когда только что-то узнал о Ведах. Поэтому у таких людей есть шанс получить общение людей, которые уже находятся на духовной платформе, и они тогда от них получат этот вкус и смогут усиливать свою практику. Ну и в конце концов, очень важно не игнорировать также, мы говорили, есть духовный план, но есть план ума, то есть план тонкого тела. И здесь тоже есть, ну, какие-то психологические методики, которые помогают здесь что-то, ну, по сути, расцепиться, чтобы душа расцепилась с этим прошлым опытом, который как бы, ну, обманул ее, схватил ее, убедил, что ты там какой-то плохой, там, ничтожный и так далее. И вот работа комплексная на всех этих трех уровнях, на уровне тела, где мы выбираем, что нам есть, где мы выбираем, во сколько нам ложиться, то есть заботимся о его чистоте. Вот это все вместе дает очень мощное движение, можно поменять что угодно.
Очень вдохновляюще звучит от вас, и всегда мы, люди современного мира, мы иногда стремимся к перекосам, но так происходит, и вот такой вопрос пришел, что часто духовные женщины растворяются в отношениях так же, как растворяются в религии. Как этого не допустить, и за счет чего можно остаться личностью, но выстроить счастливые отношения?
Надо понять определение духовности, да, что такое духовность. Духовность – это отношения между личностями. Между личностью Бога и между личностью вот этого преданного или верующего человека, который развивает эти отношения. Поэтому человек, который развивается как личность, держит в фокусе свою личностную природу, он никогда не растворится в другом. Как растворение происходит? Растворение происходит... У ложного эго есть две функции. Быть наслаждающимся и повелевать. Две основные функции. И Быть наслаждающимся и повелевать можно двумя способами. Первый способ – это поработить других людей, да, то есть прийти там и при помощи силы заставить то, что они как бы должны делать. То есть как бы такая внешняя, ну как бы мужская как будто позиция, да, хотя тут, конечно, так некорректно говорить, ну так для примера можем сказать тоже. А есть другая стратегия. Другая стратегия, она как наслаждаться и повелевать. Это быть таким вечно слабым, вечно несчастным, вечно каким-то, знаете, грустным и больным. Вот как дети, например, да, вот когда вроде бы в семье все в порядке, и ну, тогда ребенок выполняет команду, ну, распоряжение старших, да, там, сходи в магазин, там, ну, я утрирую, надеюсь, что так не происходит, в общем-то, ну, для примера так, да. Но достаточно ребенку заболеть, смотрите, кто главный в этот момент, то есть все бегают, ребенок лежит, то есть так, ты беги в аптеку, ты срочно готовь, ты то, то есть ребенок становится центральным, понимаете, и вот этот паттерн, можно его с детства зацепить. И тогда получается такая стратегия может возникнуть у женщины, да, которая просто, по сути, она не готова пока к, быть личностью, проявлять какую-то активность, развивать вот эти отношения реальные с Богом, с миром, занять позицию служения. Она хочет находиться в позиции наслаждающейся. Тогда она будет как бы приклеиваться к такому мужу, растворяясь в нем, но влияя на него, пытаясь на него влиять через вот это растворение. Поэтому и здесь будет та же идея заложена. Я хочу наслаждаться, то есть я не хочу активную позицию занимать, я просто растворюсь, ты там все реши сам, что будет. Обычно мужчины оставляют таких женщин, потому что неинтересно становится, нет расы, нет, в отношениях нет вкуса. Да? И происходит это из-за вот этой вот определенной, скажем так, вот, не знаю, психологической, что ли, лени или... Ну, травматическая, скорее всего, у нее природа. Вот. Поэтому растворение ничего, никакого отношения к духовности не имеет. Это просто попытка наслаждаться, но вот этим пассивным способом таким. Но если человек глубоко занимается духовной практикой, он будет автоматически это будет происходить. То есть он будет чувствовать свои потребности. Он будет, не будет бояться заявить, сказать, что, дорогой, вот так вот то, что ты говоришь, это недопустимо. Я не готова это слышать. Я готова взять дистанцию, если это будет повторяться. И это говорится не с вызовом, а говорится искренне, из уважения к себе, из уважения к человеку, который попал сейчас под влияние невежества. Вот такой ответ.
Да, очень глубоко вы раскрываете эту тему отношений, чтобы это было гармонично, естественно и действительно счастливо для всех. И очень важно эти принципы в том числе выстроить и в отношениях с главным живым существом в нашей жизни, с Богом. Спасибо большое. И сегодня мы много говорили о любви, и такой вопрос пришел: как продолжать любить, если начинает казаться, что тебя любить перестают?
В ведической философии есть определение любви. И там говорится, что любить – это означает сохранять любовь в своем сердце, даже когда для этого нет никаких внешних обстоятельств. То есть, если так посмотреть, то есть это любить, даже когда не любят тебя. По крайней мере, это так выглядит. И если мы сейчас возьмем на материальном плане, то, ну, практически здесь невозможно любить в материальном мире, на материальной платформе любить невозможно, потому что если у человека нет вот этой вот внутренней реализации своей духовной природы в отношениях с Богом, тогда он будет вот этим вот человеком, который испытывает отношение к этому миру. То есть он хочет наслаждаться и повелевать. И мы уже говорили, или пассивным, или активным способом. Поэтому здесь вообще, если нет у человека духовной реализации, вообще о любви говорить сложно, потому что просто мне хочется, чтобы этот человек делал так, как я хочу. И мне нет большого дела до того, что происходит с этим человеком. Вот такой ответ, он честный, может быть, не очень приятный, но он честный. То есть на материальном платформе всегда существует мое желание наслаждаться и повелевать. Поэтому я буду из этого исходя строить отношения. То есть он улыбается мне, делает так, как я хочу, значит хороший. А если вдруг не делает, то значит плохой и так далее. В чем решение? Решение в том, чтобы обнаружить свою духовную природу и обрести этот опыт. То есть об этом можно много говорить, да, но вот просто я вот предлагаю вам, вот тому, кто задал этот вопрос, пожалуйста, вот сейчас прямо вы можете в своем сердце просто со всей молитвой просто обратиться к Богу. Пожалуйста, дай мне пережить этот духовный опыт настоящей любви. Потому что говорится еще по Нишат, в Священном Писании, что я испокон веков выполняю желание каждого. Вот просто попробуйте сейчас из своего сердца, вот всем сердцем сказать: Господи, дай мне, пожалуйста, этот опыт духовной любви, дай мне это переживание пережить. Пожалуйста, я прошу тебя. Вот прямо всем сердцем пошлите ему эту просьбу Господу. И рано или поздно она будет исполнена. И вот тогда с этой платформы можно уже говорить о том, что, по сути, в материальном мире в лучшем случае, что может быть, это отношение дружбы такой, взаимной заботы. Когда я отхожу немножко от каких-то, если мы говорим о серьезных отношениях на много лет, да, когда я отхожу уже от этой идеи, что человек должен обязательно наслаждать мои чувства, да, и я начинаю понимать, что, ну, мне не все нравится, может быть, но я хотел бы строить все равно вот эти отношения, понимаете, но поскольку будет потребность какие-то острые ощущения испытывать, то может возникнуть желание менять все время эти. То есть 3-5 лет прошло, все, острых ощущений нет, пойду найду нового партнера. Да? То есть это в этом суть материального, почему нет любви, говорится. Как только исчезла радость для меня, исчезла и любовь. Да? Но если человек на духовном плане обретает вот это вот острое чувство любви, как хоть какое-то чувство любви, тогда он способен вступать в отношения дружбы, служения, заботы и на этой платформе строить отношения с другим человеком. Я не знаю, насколько это ответ на вопрос. Наверное, не совсем, да? Но я пытался.
Мне кажется, есть о чем поразмыслить, потому что, в принципе, качество, точнее, не качество, а чувство любви, оно одно из самых глубоких или даже самое глубокое. И эта молитва Богу о том, чтобы испытать этот опыт, это удивительная практика. Спасибо большое, что поделились с нами ей. И сегодня третьим пунктом, который мы хотели разобрать, это было качество принятия, как оно влияет на развитие глубоких отношений. Хочется услышать от вас про это, как научиться этому принятию и что вообще это за качество, как оно выглядит.
Вот, может быть, мы тогда в следующем эфире могли бы, чтобы сейчас уже остается совсем мало времени, вот я смотрю по часам, может быть, тогда там довольно большая, объемная эта тема, мы оставим такой, как небольшой секрет на следующий эфир, и там ее детально разберем, вот это принятие, как, потому что это очень важная вещь, очень важная. Вот есть такое предложение.
Хорошо, договорились, тогда оставим на следующий эфир, будет у нас такая интрига, и тогда вопрос зачитаю. А если не я и не мое отношение в центре, то куда девать наши чувства и ощущения, которые так или иначе возникают? Подавлять же их вредно. Куда тогда их девать и на что ориентироваться?
Спасибо огромное. Вообще, это прекрасный такой вопрос. Ведическая философия предлагает 3 пути, что делать с чувствами. Есть всего 3 варианта. Первый – это полностью им отдаться. И вот в юности как раз очень хочется это сделать. Да? И вот мы там отдаемся этим чувствам, и тут уже зависит от какого-то опыта, может быть, даже семьи, в котором это все, каких-то вот какого-то, ну, заданного направления развития личности. И она погружается в эти чувства, и вроде сначала все остро и ярко, но вот люди, которые, вот я не знаю, там очень-очень в это погружаются, да, в наслаждение своих чувств, мы можем видеть, они выгорают достаточно быстро, обычно там до 30 лет, потом человек, он уже не понимает, то есть, что его уже может порадовать, то есть уже это пробовал, и нарастает чувство неудовлетворения такого, да. И вот таким образом мы переходим к следующему, к следующей стратегии, когда человек бросается удовлетворять свои чувства рано или поздно. Знаете, ну вот представьте, вы очень хотите съесть торт, да? И вам принесли прямо небольшой тортик, который вы любите, я не знаю, там, птичье молоко, и вы съели его, и потом вам еще один принесли, и еще один, и еще один, и еще один. Вот представьте, что вы съели 4 торта, хорошо, и потом вам принесли еще 5-й большой. Сейчас попробуйте почувствовать, что вы ощущаете. Вот, Анна, как вам, вот что вы чувствуете, если бы 5 тортиков вам принесли, вот, и 5-й большой был бы еще?
Мне кажется, уже перебор, уже нет такой любви к этим тортикам, слишком много.
Да, и, может быть, возникло бы чувство отвращения даже. Понимаете, то есть, когда этого много, то есть, возникает отвращение. И тогда мы, из отвращения возникает второй путь, который описывает ведическая философия. То есть, первый – провалиться в эти чувства. Второй – убивать их, отвергать их, потому что надоело, потому что понимаю, что мы все равно умрем, там все мужчины или женщины все плохие и так далее. То есть вот это вот отвращение возникает после того, как после определенной неудачи, пересыщения или еще чего-то, да. Вот это два пути. И третий путь, он связан неразрывно с реализацией своей духовной природы в отношениях с Богом. Когда я осознаю, что в центре этого мира находится любящее живое существо как личность, и я осознаю свою личность, да, вот эту вот, пытаюсь осознавать духовную личность, то я понимаю, что я все это тело могу занимать в служении этой личности. И тогда я просто все свои желания, все свои мысли занимаю в том, чтобы доставлять удовольствие этой верховной личности Бога. То есть я нахожу свое место в миссии, в команде Бога, скажем так, занимаю свое естественное положение в команде Бога. Вот тогда вы можете проявлять практически все свои чувства. Это лучше сделать под руководством духовного учителя, конечно, чтобы не запутаться здесь. Вот тогда вы сможете проявить одновременно все свои чувства, и это не будет создавать последствий, которые вызывают отвращение и боль. Вот такой ответ.
Очень интересно, мне нравится любимое слово мое из серии, связанных с духовностью слов, это слово «трансформация», потому что мы ничего не запрещаем, не подавляем, не отрезаем, не отрубаем, мы все трансформируем, и это замечательный процесс. И вот последний вопрос, который по времени успеем задать на сегодня, я его озвучу, но мне кажется, он тоже глубокий, такой важный, философский. Почему так происходит, что несмотря на то, что мы знаем о любящем нас Боге, мы все равно ждем и ищем любовь от людей? И вообще, можно ли ее ждать от кого-то?
Мы привыкли. Мы просто привыкли верить в то, что все, что есть вокруг нас, это вот эта материальная реальность. И это абсолютно нормальная вещь. И она в какой-то степени, к сожалению, сейчас кажется нам естественной. Потому что даже вот если мы рождение свое посмотрим, да, то есть это через огромный стресс, это маленькое живое существо, там оно, находясь в очень сжатом таком состоянии, потом оно вырывается на свет, то есть оно видит этот свет, очень яркие эмоции накрывает, да, и все это вместе формирует вот эту вот привычку думать, что я – это тело. И вот вопрос в этой привычке. И как избавиться от привычки? Я, если кто-то помнит, в 90-х годах был такой химический напиток, Юпи он назывался. Такой, знаете, в пакете такой порошок, разбавляя в воде, который получался лимонад. Ну, сейчас я просто, если примерно припомню этот вкус, то есть это как, знаете, вот просто удобрение разбавить в воде и выпить. Примерно так вот сейчас для меня вот эта вещь. Но мы, поскольку ничего не было другого, мы пили эту вещь, и мы к ней привыкли, и нам она доставляла удовольствие. И вот я пошел к своему другу домой, и он угостил меня апельсиновым соком, свежевыжатым апельсиновым соком. Да? Он был из упаковки такой, и я его попробовал, и в этот момент я себе в сердце сказал, вот я сейчас помню этот обед на кухне, я больше никогда не смогу пить Юпи. Никогда. Понимаете? То есть, и вот эта привычка, она может быть изменена только если я получу некий новый прецедент, получу новый опыт, но который создаст мне возможность вырабатывать новую привычку. Вот эта вещь. И она приходит из общения. Если у вас сильное общение с людьми, которые любят свежевыжатый апельсиновый сок или любят Бога, вы от них получите эту эмоцию. Она войдет в ваше сердце. Только, пожалуйста, попросите об этом. Адресно, из самого сердца попросите. Я хочу это попробовать, потому что это самое-самое главное, что может получить живое существо. Самое ценное. Больше ничего в этом мире нет. И все остальное из этого раскроется.
Удивительно получается, что вот итог нашего эфира, что сердечные отношения глубинные, они возможны только в таком так называемом любовном треугольнике, когда есть два человека и Бог посередине, потому что иначе это будет перетягивание канатов, кто кого должен любить. А так вот, когда Бог становится в центр, все становится гармоничным, логичным, понятным и счастливым. И спасибо большое, что сегодня донесли до нас эту мысль и так интересно раскрыли этот момент. И у нас впереди еще одна интересная тема, поэтому будем с радостью ждать новые встречи с вами на волнах Веда Радио.
Спасибо, Анна. Спасибо большое, дорогие друзья. Очень хочется пожелать вам, чтобы вы из своего сердца обратились к Богу и попросили Его об этом опыте, отношении с Ним. Это раскроет все возможности для вас, все, какие только возможны вообще, в принципе. Спасибо вам, друзья, очень рад общению с вами. Спасибо вам, Анна. Спасибо огромное за то, что делаете.
Благодарю вас за то, что были сегодня с нами, и до встречи вновь.